все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Так же, как и в предыдущие годы, в этом учебном году мы будем разбирать богослужебные тексты, изучать церковнославянский язык через анализ грамматический и лексический тех текстов, которые звучат на богослужении. В этом учебном году мы обратимся к текстам из Актоиха, звучащим на воскресном богослужении. Посещение воскресного богослужения является одной из важнейших основ духовной жизни христианина, еще одна из 10 заповедей Ветхого Завета предписывала один день в неделю посвящать Богу. В этой заповеди говорится, как мы знаем, о субботнем дне. В новозаветное время, в христианское время значение вот этого еженедельного святого дня, еженедельного дня, посвященного Богу, перешло от субботы к воскресенью, к тому дню, в который произошло важнейшее событие в истории человечества, важнейшее с христианской точки зрения, событие воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых. Собственно, название этого дня, которое существует в русском языке, отражает то литургическое воспоминание, которое совершается в этот день на богослужении. Богослужение воскресного дня, конечно, посвящено воспоминанию, прославлению воскресения Христова. Поэтому иногда воскресение называют Малой Пасхой. Церковнославянское название воскресного дня – неделя. В отличие от русского языка, в церковнославянском языке слово «неделя» обозначает один день, а не семидневный период. Корень этого слова тот же, что в слове «дело» или «делати», то есть «неделя», день, когда не делают, не работают, не делают мирских дел. Во многих европейских языках название воскресного дня восходит к латинскому слову «доминус», «Господь» или «доминика», «день Господень», «день, посвященный Господу». Это латинское слово. Ну вот и в греческом языке, в современном греческом языке то же самое. По-гречески воскресный день называется «кириаки» или «кириаки имера», «день Господень». Вот слово «кириаки» связано со словом «кириос», «Господь». Ну, все мы знаем фразу «кире элейсон», «Господи, помилуй» по-гречески. Так что многие современные европейские языки отражают тот факт, что воскресенье – это еженедельный день, посвященный Господу, ну, день, который христиане должны посвящать Господу. Поэтому посещение воскресного богослужения очень важная основа духовной жизни, как мы уже отметили. В той богослужебной практике, которая сейчас существует в Русской Православной Церкви, воскресное богослужение состоит как бы из двух частей. Это служба в субботу вечером, которая называется всенощным бдением, как следует из ее названия. Действительно, когда-то в древности она занимала всю ночь или значительную часть ночи. В современном приходском богослужении, конечно, служба эта не столь длительная. Ну и утром, в сам воскресный день, совершается божественная литургия, предваряемая небольшой службой часов, чтением часов. Что касается часов и литургии, то там очень небольшое количество изменяемых текстов присутствует, то есть текстов из Актоиха. В основном эти богослужебные тексты выполняются именно на всенощном бдении, то есть на том богослужении, которое совершается в субботу вечером. А кто их? Это богослужебная книга, название которой происходит от греческих слов «окто» – «восемь» и «ихос», что переводится традиционно на церковнославянский язык словом «глаз», то есть «голос». И поэтому иногда мы можем встретить переводной эквивалент слова «актоих» – «осмогласник». Под термином «глаз» в православном богослужении или в литургике, то есть в науке о богослужении, подразумевается, во-первых, мелодия, на которую исполняется песнопение. И вот существует восемь гласов, восемь мелодий, имеющих, правда, определенные модификации. Но кроме мелодии, под этим термином «глас» подразумевается еще и набор текстов. И вот книга «Актоих» включает в себя восемь таких как бы блоков богослужебных текстов. В каждом таком наборе, в каждом комплексе богослужебных текстов существуют тексты для каждого дня недели. Сначала в «Актоихе» помещаются богослужебные тексты для воскресного богослужения первого гласа, затем богослужение для понедельника, тексты для богослужения понедельника первого гласа, тексты первого гласа для богослужения вторника, тексты первого гласа для богослужения среды и так далее до субботы, которая в богослужебном отношении является последним, заключительным днем недели. Ну, кстати, по церковнославянски неделя – это седмица. Мы сказали о том, что неделя в переводе с церковнославянского языка на русский – воскресенье, а вот седмица в переводе с церковнославянского языка на русский – неделя. И богослужебная седмица начинается с воскресенья и заканчивается субботой. Так вот, в «Актоихе», в «Осмогласнике» мы находим восемь блоков богослужебных текстов, в каждом из которых богослужебные тексты для каждого дня седмицы. Ну и эти тексты поются в тех случаях, когда они поются, на определенную мелодию. В православном богослужении вообще редко бывает такое, чтобы один и тот же текст пелся на разные мелодии. Как правило, мелодия за текстом закреплена. Ну и вот, соответственно, тексты, которые помещены в книге «Актоих» в разделе «Глаз первый», исполняются на ту мелодию, которая в нотных книгах обозначена как мелодия первого гласа. Тексты второго гласа исполняются на мелодию второго гласа и так далее. Ну вот такова структура богослужебной книги, называющейся «Актоих». Те тексты, которые в этой книге предназначены для исполнения в воскресные дни, мы и будем разбирать в этом учебном году. Скажем о том, что воскресенье 19 сентября 2021 года обозначается в церковном календаре как неделя 13-я по Пятидесятнице, то есть это 13-е воскресенье после праздника Пятидесятницы или Дня Святой Троицы. Если праздник Пятидесятницы в этом году был 20 июня, соответственно, 27 июня была неделя первая по Пятидесятнице, то есть первое воскресенье по Пятидесятнице, ну вот и так далее. 19 сентября – это 13-я неделя по Пятидесятнице. В неделю первую по Пятидесятнице, которая была 27 июня, в соответствии с богослужебным уставом, исполняются песнопения 8-го гласа. Значит, в следующую неделю, неделю вторую, которая в этом году приходилась на 4 июля, исполнялись песнопения 1-го гласа. Ну вот далее эти гласы шли по порядку, и вот 19 сентября в неделю 13-ю по Пятидесятнице исполняются песнопения 4-го гласа. Первая группа изменяемых текстов, которые звучат на всеночном бдении, это стихиры «На Господи воззвах». Вот таким термином эта группа текстов обозначается в литургике и в богослужебном уставе «Стихиры на Господи воззвах». То богослужение, которое называется всенощным бдением, представляет собой соединение в одну службу вечерней и утренней, причем это вечерняя и утренняя, отличающиеся торжественным совершением. Ну и вот если кратко говорить о структуре или о схеме вечерней, входящей в состав всенощного бдения, то начинается она после начального возглашения священника «Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков». Начинается пением 103-го псалма, прославляющего сотворение мира. Во время этого пения совершается каждение всего храма. В современной приходской практике, как правило, поются только отдельные, избранные стихи из этого достаточно большого псалма. После этого возглашается «Великая Ектенья» или «Мирная Ектенья», начинающаяся со слов «Миром Господу помолимся». Затем, в соответствии с богослужебным уставом, должна исполняться первая кафизма, раздел псалтири. Первая кафизма – это раздел, включающий в себя псалмы с 1 по 8. Вот эта часть тоже в современной приходской практике подвергается значительным сокращениям. Ну и вот уже после этого начинаются стихиры «На Господи воззвах», исполнение которых предваряется пением стихов 140-го, 141-го псалмов. Вот начало 140-го псалма: «Господи воззвах к Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе». «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня, внемли молению моему, когда я взываю к Тебе. Да вознесется молитва моя, как фимиам пред Тобою, воздеяние рук моих, да будет, как жертва вечерняя». Вот это первый и второй стихи 140-го псалма в переводе Бирюковых. Опять же, эти псалмы исполняются в современной приходской практике обычно не полностью, а после пения вот этих первых двух стихов 140-го псалма исполняется сразу последний, 8-й стих 141-го псалма, то есть практически весь текст 140-го и 141-го псалма исключается из службы. Ну, как правило, в приходском богослужении это происходит так, но в монастырях часто следуют богослужебному уставу. Но после стиха «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени твоему», после того, как этот псаломский стих пропет, исполняется первая стихира в ряду стихир «На Господи воззвах». Текст этой стихиры в службе четвертого гласа следующий. «Животворящему твоему кресту, непрестанно кланяющееся Христе Боже, тридневное воскресение Твое славим, тем, Бо, обновил еси истлевшее человеческое естество, всесильнее, и иже на небеса восход обновил еси нам, яко един благ и человеколюбец». Что касается самого псаломского стиха, пение которого предшествует пению вот той стихиры, которую мы сейчас прочитали. «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени твоему». Перевод его такой: «Выведи из темницы душу мою, чтобы прославлять». Вот глагол «исповедайтеся» значит «прославлять», «открыто признавать». Слово это из числа тех слов, значение которых разное в русском языке и в церковнославянском языке. «Выведи из темницы душу мою, чтобы прославлять имя Твое». В церковнославянском тексте «исповедайтеся имени Твоему». Глагол «исповедайтеся» в церковнославянском языке управляет дательным падежом, то есть требует при себе полнения в дательном падеже. Управление глаголов, то есть падеж дополнения, которые при данном глаголе используются, очень часто не совпадает в русском языке и в церковнославянском. Ну и здесь вот для перевода вставляем союз цели, чтобы «выведи из темницы душу мою, чтобы прославлять имя Твое». В переводе Бирюковых «изведи из темницы душу мою, да прославлю имя Твое». Ну вот «да» — это тоже в данном случае союз цели. А что касается самого текста стихиры, «Животворящему Твоему кресту, непрестанно кланяющийся Христе Боже, тридневное воскресение Твое славим, животворящему Твоему кресту, непрестанно поклоняясь Христе Боже, прославляем Твое тридневное воскресение». Непрестанно, по-гречески «апавстос», корень, который мы в этом греческом слове видим, мы знаем из слова «пауза». Но вот если это слово греческое прочитать не в позднем, а в древнем греческом произношении, которое учеными реконструируется, то оно будет звучать «апаустос». Вот «пау» звучит вот это здесь. Ну, в более позднем произношении «апавстос» значит «непрестанно», «безостановочно». «Кланяющийся» — причастие настоящего времени, действительное причастие настоящего времени в форме множественного числа мужского рода. Здесь мы видим суффикс причастия «ющ» и окончание «е». Это окончание именно множественного числа. На русский язык мы переводим это слово «деепричастием», «поклоняясь», но в церковнославянском языке деепричастий нет, есть только причастия. Причастие от деепричастия отличается тем, что причастие — это слово склоняемое, изменяемое по падежам, по числам, по родам. Деепричастие — неизменяемое, несклоняемое слово. Вот слово «поклоняясь» является неизменяемым, потому что это деепричастие, русское слово «поклоняясь», а церковнославянское «кланяющееся» — слово изменяемое, склоняемое, и это форма именно множественного числа, потому что здесь речь идет о нас, христианах. Дальше в тексте стихиры мы читаем «тем бо». «Обновил еси истлевшее человеческое естество всесильнее тем», то есть воскресением, этим воскресением, «бо», «ибо», «потому что». Слово которого надо перевод фразы начинать, но по условиям церковнославянского синтаксиса оно находится на втором месте во фразе «тем бо», то есть «ибо им», потому что «им», то есть «воскресением», «обновил еси истлевшее человеческое естество». «Обновил еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «перфект», но мы сейчас не будем подробно говорить о значении этого времени. Отметим, что вот здесь мы видим показатель лица, это слово «еси». В русском языке глагол в прошедшем времени не изменяется по лицам. «Обновил», вот можно сказать «я обновил», «ты обновил», «он обновил». Мы меняем личное местоимение «я» на «ты», заменяем потом на «он», глагол все равно не меняется. А в церковнославянской глагольной форме, в личной глагольной форме обязательно присутствует показатель лица. Вот здесь это слово «еси», показатель второго лица. Это переводится «ты обновил». «Я обновил» было бы по-церковнославянски «обновил есмь», а «он обновил» было бы по-церковнославянски «обновил есть». «Ты обновил» — это, как здесь в данном тексте, «обновил еси». «Истлевшее человеческое естество», «истлевшее», то есть «поврежденное». «Тление» или «истление» в переводе с церковнославянского – это порча, разрушение, повреждение, смертность. Вот, соответственно, истлевшее человеческое естество можно перевести как поврежденное человеческое естество. Слову «естество» в греческом тексте соответствует слово «физис», отсюда «физика». Наука о природе, вот человеческое естество, то есть человеческая природа, иначе говоря, она была истлевшей, то есть поврежденной до искупительного подвига Христова. «Всесильнее» — звательный падеж прилагательного «всесилен» — это обращение к Христу в звательном падеже, звательный падеж — падеж обращения. В русском языке такой падеж отсутствует. Ну и далее в стихире читаем: «И иже на небеса восход обновил еси нам, яко един благ и человеколюбец». На небеса восход, восхождение на небеса. Здесь мы снова в церковнославянском тексте видим глагол «обновил еси», однако надо отметить, что в греческом тексте этой стихиры на месте первого глагола «обновил еси» во фразе «тем бо обновил еси истлевшее человеческое естество» на этом месте другой глагол, чем во фразе «иже на небеса восход обновил еси нам». Разные греческие глаголы в греческом тексте мы находим вот здесь, на месте этих двух церковнославянских одинаковых выражений «обновил еси». Что касается второго греческого глагола, значение его «показать», «обнаружить», в общем, там у этого слова целый ряд значений, отмечают словари, также «наметить», «подать пример». Соответственно, если переводить с греческого, можно перевести «ты показал нам восхождение на небеса». Слово «иже» — замена греческого артикля, которое вводит слово, соответствующее церковнославянскому слову «восход». Это греческое слово в греческом тексте вводится артиклем. Таким образом, «иже» нельзя перевести на русский язык, потому что в русском языке артикля нет. «Иже на небеса восход», то есть восхождение на небеса, «обновил еси нам», то есть «ты показал нам» или «ты обнаружил для нас». «Яко един благ и человеколюбец», «как единственный благой и человеколюбивый». «Животворящему твоему кресту, непрестанно поклоняясь, Христе Боже, мы прославляем тридневное воскресение Твое, ибо им Ты обновил поврежденное человеческое естество или поврежденную человеческую природу, о Всесильный, и восхождение на небеса Ты открыл для нас или показал для нас как единственный благой и человеколюбивый. На сегодня мы закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.